Здравствуйте. Мы читаем труды Бальсулама, страница 392, статья «Поручительство». Статью можно скачать, учебный материал можно скачивать на kap.tv, там же можно задавать вопросы в течение урока. Труды Бальсулама, страница 392, статья «Поручительство».
Хотя мы уже несколько раз читали от начала до конца, но нам стоит прочитать от начала до конца и выяснить важнейшие вещи. Не очень-то тут сейчас пускаться в рассуждения, там углубляться. А вот то, что называется «от начала и до конца». Пожалуйста.
Весь из народ Израиля ответственен друг за друга. И стал весь народ Израиля ответственен друг за друга.
Это укоренено в нашем корне, просто обязательным образом, это в корне народа.
Так как Тора была дарована ему только после того, как был опрошен каждый, согласен ли он принять на себя выполнение заповеди «возлюби ближнего» именно так, как написано «возлюби ближнего своего, как самого себя». Чтобы каждый принял на себя обязанность заботиться обо всех и заботился бы об удовлетворении потребностей каждого в степени не меньшей, чем природа заложена в человеке, заботиться об обеспечении собственных потребностей.
Это значит, что в соответствии с системой мы должны, мы, кто относится к понятию «народ Израиля», должен таким образом существовать. То есть не забота о себе, но забота о ком-то, о другом, о десятке. Да, на себя он производит сокращение и заботится о десятке. Так каждый в своей десятке. Тогда весь народ, который поделен на десятки, каждый из нас заботится о своей десятке, и таким вот образом народ существует. Это закон, который заложен в природе, и мы должны его выполнять.
И только после того, как весь народ согласился, и как один воскликнули «сделаем и услышим», ведь тогда каждый из народа Израиля сделался ответственным за то, чтобы никто из народа ни в чем не нуждался. Только тогда стали они пригодны для получения Торы, и не раньше. Ведь это всеобщее поручительство освободило каждого от любых забот о потребностях своего тела, и для него стало возможным полностью выполнить заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя», и отдать все, что имеешь, любому нуждающемуся, так как он больше не заботится о потребностях своего тела, поскольку знает и уверен в том, что 600 тысяч преданно любящих его находятся рядом, готовы все для него сделать в любую секунду. И потому еще не были готовы принять Тору во времена Авраама, Ицхака и Якова.
Это значит, что поручительство, оно в принципе предполагает, что все поддерживают всех. Не может быть, чтобы кто-то там да, а кто-то нет. Потому что тогда не будет ни поручительства, и не придет высший свет, который их усилит, распространится в них и даст им всю вот эту духовную инфраструктуру, основу. Но только когда каждый знает и уверен, что все делают так же, как и он, и тогда он делает, как все. И тогда таким вот взаимным образом, когда это одновременно происходит, есть между ними, в отношениях между ними, то самое свойство, как и в высшем свете. И он тогда пребывает в них, и тогда они на самом деле находятся в состоянии, которое называется взаимное поручительство. То есть ни у кого уже нет больше волнения о себе, но у всех забота обо всех. То есть все, в принципе, находятся в таком состоянии, как единый организм.
И поэтому еще не были готовы принять Тору во времена Авраама, Ицхака и Якова. Только после исхода из Египта, когда они стали самостоятельным народом,
В те времена в предварительном развитии, перед получением Торы, желание получать раскрылось в мизерном виде, в малом, называется чистота заслуги працев. Поэтому они могли выполнять вот это вот взаимное существование без обязательства поручительства, потому что поручительство — это уже обязательство поверх эго, которое горит. Поэтому в них была такая связь инстинктивная, можно так сказать, легкая. Но этого было достаточно для того, чтобы раскрыть их Тору. То есть Тора в соответствии с их чистыми килим. Килим, когда в них раскрывается только свет нефиш. Ну, то, что объясняет нам Бааль Сулам в конце предисловия книги. То есть нефиш, потом рох, потом нешама. У нас сейчас тяжелый килим, поэтому мы благодаря этому приводим к раскрытию света хохма.
Тогда сложилась реальность, когда ни у кого не было никаких сомнений в том, что каждому будет гарантировано обеспечение всех его потребностей. Но в то время, когда все еще находились среди египтян и были смешаны с ними, заботу о некоторой части своих нужд были вынуждены передать в руки чужих, дикарей, полных любви лишь к себе. И таким образом каждому из народа Израиля не могло быть гарантировано обеспечение той части его нужд, которая была передана в руки чужих. Ведь товарищи его не могли наполнить его потребности. Это было не в их власти. А до тех пор, пока хотя бы один занят заботами о себе, весь народ не сможет даже приступить к выполнению заповеди «возлюби ближнего своего, как самого себя».
Это значит, что условия поручительства предваряют все остальные условия. И нечего тут уже делать. То есть мы сначала должны наладить систему, потом система будет исправлена, и потом уже подходить к различным этапам исправления дальше. И поэтому, в первую очередь, забота о поручительстве.
Таким образом, дарование Торы должно было быть отложено до исхода из Египта и становления народа Израиля как единой нации, чтобы обеспечение всех ее потребностей ни в чем не зависело бы от других.
А других имеется в виду их эго. Пока человек не сможет подняться над эго, так, просто вот подняться, это называется выходом из Египта, где каждый может представить себе даже на секунду, в кратчайший момент, когда он убегает от своего эго, отключается от него, не хочет быть в нем, то и невозможно до этого говорить о поручительстве. Но после того, как есть такое вот устремление, хотя бы хоть в чем-то, уже тогда можно говорить о следующем этапе. Это связь выше эго. Это уже называется поручительством. То есть так вот поступенчато будем так исправляться. То есть сначала поднимаемся над эго, потом соединяемся в точках, которые, когда над эго поднимаемся, потом продолжаем дальше.
Только тогда стали способны принять на себя упомянутое поручительство, и Тора была дарована им. Но и после принятия Торы, даже если единицы, не считаясь с остальными, изменят народу Израиля вернуться в грязь эгоистической любви, то забота о потребностях, которая была возложена на них, заставит остальных заботиться о самих себе. И единицы эти не пожалеют большинства, и таким образом станет невозможным выполнение заповеди «возлюби ближнего всем народам Израиля». Эти разгильдяи заставят соблюдающих Тору остаться в трясине эгоистической любви, поскольку не смогут те выполнить заповедь «возлюби ближнего своего, как самого себя», и достичь любви к ближнему без помощи этих разгильдяев. Таким образом, ты видишь, что каждый из народа Израиля ответственен за всех, как стороны исполнения, так и с отрицательной стороны.
То есть тот, кто хочет подняться и ассоциироваться с Творцом и раскрыть жизнь на следующей ступени, как по отношению к этому миру, называется прямо к Творцу, Ишаркель, Исраэль, то тогда нет у него выбора, он должен в первую очередь принять на себя закон поручительства. Это, в общем-то, выполнение, да, следующего уровня природы, где там мы видим все, как все этапы творения соединены, связаны друг с другом, как единая система. Это и есть закон поручительства. Когда мы говорим сегодня об интегральном, глобальном мире, где все связаны друг с другом, находятся в единой связи, маленькой деревне, хотим мы или не хотим, мы раскрываем каждый день, насколько тесная связь между всеми частями природы. Это ведь тоже, мы же раскрываем поручительство. Если я завишу от всех, и так все от всех, то это и есть условие поручительства, которое уже есть на неживом растительном и животном уровне. Только на человеческом уровне, на уровне человека, мы должны прийти к этому выполнению сами, осознанно, с просьбой, усилием. Но этот закон существует в нас тоже. И мы поступенчато раскрываем его, даже если не хотим. И входим поэтому в разные беды и несчастья. То есть все проблемы в мире, и сегодня то, что мы раскрываем, особенно сегодня, когда раскрывается связь между нами неисправленная. То есть раскрывается поручительство, но мы не готовы. Мы не находимся в нем. В этом все несчастье.
Ну-ну. Бааль Сулам в статье «Мир в мире» пишет: «Не удивляйся тому, что я увязываю благополучие каждого с благополучием всего мира, потому что мы уже пришли на ту ступень, где весь мир является единым обществом, и каждый в мире питается всем, что ему необходимо, от всего мира, и тем самым порабощается и обязан служить всему миру в свою очередь. Поэтому не следует больше заниматься заниматься организацией каждой страны отдельно или каждого общества отдельно, потому что в любом случае благо каждого из живущих в этом мире зависит в равной мере от всего мира в целом.
То есть мы зависим от закона поручительства, который существует во всем мире, который связывает все страны и все народы вместе. А то, что они не готовы выполнять этот закон, ну так мы получаем это в виде усиливающихся бед и несчастья в человечестве. Что такое?
Он еще добавляет, что и не следует слишком увлекаться этим объяснением, потому что и так все понятно, а понять уязвимую точку здесь. И только когда каждый поймет, что его благо и благо общества увязаны воедино, только тогда можно будет прийти к исправлению. Таким образом, ты видишь, что каждый из народов Израиля ответственен за всех, как со стороны исполнения, так и с отрицательной стороны. Со стороны исполнения означает, что исполнение поручительства, когда каждый заботится обо всех и обеспечивает потребности каждого, позволяет исполнять Тору и заповеди в совершенстве, то есть доставляет наслаждение Творцу. С отрицательной стороны означает, что если часть народа не захочет исполнять поручительство, а останутся погруженными в любовь к самим себе, то тем самым и остальных вынудят оставаться погруженными в эту грязь и низость без какой бы то ни было возможности выбраться из этого мерзкого положения.
Насколько выполняем, так хорошо, не выполняем, так плохо. И, в принципе, он говорит нам, закон поручительства — это закон связи, который есть между всеми частями творения, неживой, растительным, животным и человеческом уровне, и особенно на человеческом уровне. И тут мы должны выполнять этот закон не инстинктивным образом, как он существует на уровнях неживом, растительном и животном природы, а род человеческий свободен в том, чтобы выполнять это инстинктивным образом, а должен прийти к своему исправлению, к своему существу, к выполнению осознанно, по желанию. И в этом все творение, все существование, все исправление. Другого-то нет. Так ведь? То есть есть закон поручительства, закон, который называется, что есть у нас, в общем-то, только одно кли, и все его части связаны друг с другом идеальным образом. И нам необходимо этот закон изучить, согласиться с ним и выполнять его. Ну и все. Поэтому есть вещь очень простая. Вы хотите выполнять этот закон? Да. Ну так получите Тору. Почему? Потому что свет в ней возвращает к источнику. Она-то и образует вот эту правильную связь. Да. Поэтому нет в творении нет ничего, кроме двух. Одно — это требование к поручительству, то есть то, что мы понимаем, что это вещь необходимая, и природа так связана, и нам имеет смысл так делать, и нам нужно так делать для того, чтобы отождествиться с Творцом. Творец — это, в общем-то, это единая, вот эта вот общая исправленная система. Мы хотим быть в этом. И поэтому мы просим силу, которая может нам помочь правильно включиться друг в друга. Это называется свет, возвращающий к источнику. Тора. Так нет, то есть во всем мироздании есть только лишь с нашей стороны требования к поручительству, а со стороны Творца свет, возвращающий к источнику, то, что мы можем тогда это выполнять и прийти вот к этой совершенной цельной системе. Это понятно? Все же очень просто. Всего-навсего-то две вещи. А не то, что там, не то, чтобы мы еще думали, что есть еще какие-то вещи, кроме этого. Нету. Да.
Но здесь он говорит об Израиле, только об Израиле.
Ну, он говорит о тех, кто уже постигают необходимость, потребность включиться в одну систему. Да. Сколько у тебя есть таких? Ну, несколько десятков во всем человечестве. Это мы. Все остальные или присоединятся к нам осознанно или вынужденно.
А почему те, кто выходит из поручительства и не хотят быть поручительством, почему они мешают, как он их называет, разгильдяи? Почему они, чем они мешают? Израиль — это структура.
Да.
То есть, если кто-то был частью Израиля, теперь он не часть Израиля, но Израиль — это структура, это не отдельный человек.
Нет, если тот, кто не может пока еще справиться и заставить себя отнестись к вот этой цельной системе, он все равно мешает, он мешает. Он находится как часть, которая не на своем месте. Он должен быть в активной части, скажем, в мозге, а относит себя к телу. То есть вся единая душа состоит из рош-тох-сов. Так Израиль — это ли-рош, то есть у меня голова есть. То есть они относятся к рош-парцуфа, единой души. А тот, кто выпадает из рож в гуф, хотя он должен быть частью в рож, он тем самым отягощает другим работу, сбивает систему. Он вернется, в конце концов, в рож, но возьмет время, страдания и то, что он, в общем-то, причиняет другим, потом все возвращается к нему. Короче, все мы должны понять, что эту единую систему мы должны осуществлять, держать. Есть свет, есть высший свет, который готов это все держать. И все зависит от связи между нами, что мы, связью между нами, которую мы будем осуществлять, вызываем свет, который подействует. И подействует потом и на другие остальные части, на все остальные части разбитого кли. Нормально? Да, Кока.
Это кнеса ле...
Вход в закон поручительства можно разделить на этапы?
Да, но мы сейчас не говорим. Ну, конечно же, есть тут множество этапов.
Ну,
мы сейчас находимся перед входом в закон поручительства. Сколько мы уже прошли этапов? Пока мы не входим в первичное поручительство, в первую систему первых 10 сферот, мы не можем знать, что происходит с нами до сих пор. Ты никогда не можешь знать, что происходит с тобой на какой-то ступени, прежде чем ты поднимаешься на ступень над ней. Только тогда, когда ты находишься в высшем, ты сможешь понять нижнего, а не тогда, когда ты находишься на нижней ступени. Поэтому подожди, пока ты сможешь выполнять поручительство, и тогда все те этапы, которые прошел до сих пор, пока ты не пришел к выполнению поручительства, ты поймешь. Еще? Да.
Он говорит, что то состояние, которое впервые позволяет им получить Тору, это то, что они стали единым народом, целым народом.
Ну,
что это значит?
Народ — это по силе и по качеству. Когда есть такое качество в нашем уже развитии, единство, когда они уже способны почувствовать и понять вот эту ничтожность в материальном развитии, и есть необходимость со стороны природы и также со стороны их осознания, что надо подняться на более высокую ступень. Ну, как сейчас мы находимся. Есть человечество, которое хочет только животной жизни. Есть человечество, ну, часть его, которое уже понимает, что должно быть что-то выше. А есть такие, которые действительно стремятся к Творцу, к раскрытию высшей силы и всей вообще цели жизни, этой тенденции жизни, сути жизни, выйти из рамок этого мира, почувствовать вечную жизнь, включиться в нее. Разные есть. Поэтому, когда приходят к поручительству, есть в этом тоже множество этапов.
Так из всех кругов, которые вы упомянули, кто должен прийти к состоянию целого народа?
Целый народ относится только к тем людям, которые также и со стороны природы чувствуют, что уже нет выхода, и также осознавая себя, чувствуют, что необходимо прийти к решению вопроса, в чем смысл жизни. Дальше. Кто там?
Для того, чтобы выполнить закон о поручительстве целиком, у этого тоже есть раскрытое и скрытое, то есть и внешние действия человека, и внутренние его намерения?
Конечно, исполнение закона поручительства в полном виде — это гмартикун. Тут надо понимать, что поручительство называется связь. Правильные связи между всеми частями Адама Ришона, которые разбились, а мы — части него, которые должны обратно, правильно, взаимно включиться. Поэтому закон поручительства — это общий закон природы. В природе он существует, только мы должны начать его исполнять. И тем, что мы правильно соединяемся в различных усилиях, осознанно, понимая «за», «против», понимая или нет, мы тем самым понимаем всю глубину творения и становимся сынами Творцу, понимаем Его. Поэтому закон поручительства — это закон до конца исправления. Ну хорошо, продолжим.
Страница 393, 18 пункт. Поэтому мудрецы образно сравнивали поручительство с двумя людьми, плывущими в одной лодке. Когда один начал сверлить дыру в дне лодки под собой, И на вопрос другого, зачем же он это делает, ответил, «Какое тебе дело? Я же сверлю дыру под собой, а не под тобой». На что второй сказал, «Глупец, ведь находясь в одной лодке, мы утонем вместе». Так что эти разгильдяи, погруженные в любовь к самим себе, строят тем самым железный забор, не позволяющий изучающим Тору даже приступить к выполнению Торы в указанной степени. «Возлюби ближнего своего, как самого себя», что является лестницей, ведущей к слиянию с Творцом. И как же были правы в приведенном примере мудрецы, сказав «глупец, ведь находясь в одной лодке, мы утонем вместе».
Это значит, что тут нам надо понять, что поручительство невозможно выполнять в одиночку, но должно быть здесь взаимное поручительство. А тут уж у нас есть еще одно слово – взаимное поручительство. Я не могу быть поручителем за других и заботиться о других, если я не получаю какой-то отклик от них. Почему? Давай всему миру, что тебе мешает? Будешь праведником. Какая тебе разница, в каком состоянии они находятся? Нет, я не могу им давать, если они не будут воздействовать на меня. Почему? Ну? Нет, подобие свойств нет. Ну почему?
Воздействие окружения?
Нет, воздействие окружения ни о чем не говорит. Да, Лейбович? Вот. Потому что они влияют на меня, я могу выйти из себя, перестать заботиться о себе и давать им. Поэтому это должно быть взаимное влияние и воздействие. Вот. Поэтому в момент, когда один перестает давать другим, он заставляет других вместе с ним потонуть в этом, в глубинах эго. Это понятно? Поэтому это должно быть поручительство взаимное, как согласие в группе, в десятке одновременно и исполняться. Один из этого выпал, в этот момент все начинают ослабевать и не могут больше уже думать о других. То есть каждый обязывается, что я не думаю больше о себе, но только о других. И моя вот эта духовная забота о других только, о них. Как мама по отношению к детям, так и я по отношению к моим товарищам. И только забота об их духовному, чтобы у них все получилось, получилось во всем. А они также думают обо мне. И тогда каждый тем самым нейтрализуется от своего эго обязательным образом, потому что все думают так о друг друге. Если 9 думают обо мне и заботятся о моем духовном, я больше не думаю о себе, у меня уже нет выбора. Они меня отключают обязательным образом от моего эго. И я так думаю о них. И так мы приходим к взаимному поручительству. И вот взаимная связь, как в системе Адам Ришон, правильная связь. Вот. Как это сделать? Свет, возвращающий к источнику. Маленькое очень усилие с нашей стороны, а все остальное — свет, возвращающий к источнику. Только приоткрыть ему место воздействия. Да, Теранс. Только коротко и вопрос, один конкретный вопрос.
Рав, с другой стороны, все зависит от меня. С одной стороны, все зависит от меня, с другой стороны, поручительство, оно должно быть взаимным.
Все зависит от тебя и все зависит от твоих товарищей. Все зависит от каждого и от всех вместе. Да.
Почему мне нужно взаимное поручительство?
Ну, потому что ты не можешь быть поручителем другим, если они не будут поручителями за тебя.
Но все же зависит от меня. Вы говорите каждый раз, что мне не нужен никто другой, чтобы начать отдавать.
Ты не сможешь отдавать, прежде чем они дадут тебе возможность отдавать. Прежде чем они подумают обо мне, я не смогу избавиться от своего эго. Я нахожусь как один из десятки. Если 9 человек будут думать обо мне, я почувствую, что я вдруг перестал думать о себе. С какой стати, что со мной произошло, что я не думаю о себе? Это потому, что они думают обо мне. Обязательным образом я вдруг так чувствую. И тогда, с этого момента и дальше, я могу думать о них. Только о них, не о себе. И тогда мы становимся все такие, где каждый находится в сокращении по отношению к себе. Первое сокращение. И каждый находится в отдаче другим, в 9 других, в 9 первых. И тогда каждый из нас уже выполняет закон парцуфа святости, сокращение, экран и отраженный свет. Так есть уже между нами, это уже присутствует, и тогда мы можем между собой раскрыть Творца между нами. Мы становимся вот в этих вот качествах, свойствах кли души.
Так что мне делать, чтобы нейтрализовать свой эгоизм? Нужно просить у других, чтобы думали о тебе. Как ты попросишь их? Ты им скажешь, что ты готов тоже думать о них. Мы все готовы к этому. Не то, что мы готовы это выполнять, а готовы, значит, вопрос перед получением Торы. Согласны ли вы быть как один человек с одним сердцем? Согласны ли вы быть в поручительстве? Если да, получите Тору. Если вы готовы к этому, но вы пока не можете, но готовы, придет свет, возвращающий к источнику, и сделает с вами эту связь. Соединит вас таким образом и наполнит вас. И вы придете на первую ступень раскрытия Творца.
Все, конечно, хотят. Все же согласны.
А если нет, то этого и не будет.
Я говорю, что все хотят. Все ученики Каббалы. Все мы хотим, мы хотим.
Но мы уже, все ученики...
Мы все хотим этого.
Да, конечно. Выясните, действительно ли это так, и, может быть, это с вами произойдет. Но если этого не происходит, видимо, ваш подход, ваше требование к этому, оно не целостное, еще чего-то не хватает. Не хватает чистоты, не хватает постоянства. Но мы еще почитаем немножко того, что он пишет, может быть, нам будет понятнее. Вы правильно физически организованы. В десятках. Ну, примерно в десятках, неважно. Теперь вы должны понимать, что здесь должно быть взаимное поручительство, взаимное обязательство. Только выполнять.
Что значит, что я согласен?
Если другие дадут тебе возможность оторваться от твоего желания получать, ты будешь очень доволен и сможешь с радостью давать им все, что им необходимо, без какой-либо заботы о себе. Это значит, что ты согласен. Продолжаем.
19-й пункт. Раби Элазар, сын Рашби, в вопросе поручительства пошел еще дальше, заявив, что не только народ Израиля ответственный за другие, друг за друга, но и весь мир входит. входит в поручительство. Но существует и другое мнение, согласно которому для начала выполнения Торы достаточно одного народа. То есть невозможно начать исправление мира всем народам одновременно. Как писали мудрецы, Творец предлагал Тору всем народам мира, но никто не захотел принять ее. Так были погружены в любовь к себе выше крыши. Кто-то погряз в разврате, грабежах, убийстве, так что в те дни невозможно было даже помыслить, говорить с ними о том, чтобы согласились отказаться от эгоистической любви. И потому Творец не нашел ни одного народа или нации, с которым можно было бы найти общий язык, достойного принять Тору, кроме сыновей Авраама, Ицхака и Якова, которым зачлись заслуги отцов их. Как сказали мудрецы, отцы, праотцы, выполняли Тору еще до того, как она была дарована им, что означает, что вследствие возвышенности их душ была дана им возможность постичь и идти всеми дорогами Творца, то есть в духовном смысле Торы, что исходит из слияния с Творцом, без предварения практической активной стороны, которую они не могли пока еще выполнять, и без сомнения, что телесная чистота и возвышенность душ наших святых праотцев оказали огромное влияние на их сыновей и на сыновей их сыновей. Так что заслуги эти были зачтены тому поколению, которым каждый принял на себя из народа эту возвышенную работу, и все как один воскликнули: «Сделаем и услышим». И потому мы обязаны были стать избранным народом среди всех остальных народов. И получается, что только сыны Израиля приняли на себя требуемое поручительство, а не другие народы мира, которые не принимали в этом никакого участия, поскольку сама действительность обязывала к этому. И как мог Раби Элазар быть не согласен с этим?
Вопросы? Да.
Как вот это условие поручительства действовало, прежде чем мы согласились? То есть, если мы в десятке еще не пришли к реализации, но согласились об этом, ну, в чем-то, рамки, участие, приезжать на урок, и, а как получать, что если кто-то не согласен, тогда он ударяет по всем? То есть, вот, как тут?
Мы всегда привносим ущерб в поручительство, пока мы не приходим к Гмар Тикуну. Но тут есть система как бы уменьшения в плане сокрытия, увеличивающегося сокрытия. Поэтому мы надо всегда в таком вопросе смотреть относительно какой ступени человек вообще может действовать. Как от ребенка не просят того, на что он не способен. Но проблема в том, что та ступень, на которой мы должны были быть, мы относительно нее отстаем. И тебе не говорят, что ты находишься в Гмар Тикуне, что с тобой? Тебе говорят, что ты должен был быть на первой, второй ступени, уже на ступенях восхождения. Так где ты находишься на данный момент? Вот только относительно этого проблемы. Тебя не наказывают, ты просто чувствуешь, что все эти свойства, которые ты не исправил ранее, ты их ощущаешь как отягощающими тебя. Как тебя, например, помещают в 7-й класс, а ты еще в 4-м классе перестал вообще учиться. Так эти 2 класса над тобой, и ты вообще не понимаешь, что там происходит. Невозможно сделать здесь ничего, потому что процесс есть процесс. И ты в этом процессе держишь всех в этом состоянии отставания, потому что ты не один в творении. И ты ощущаешь эту проблему и как свою собственную, и как общую, то, что ты, собственно, заставляешь всех остальных отставать. Поэтому твоя часть страдает больше всего. Поэтому народ Израиля, который является главной частью, главным фактором продвижения, исправления, страдает за всех. Почему за всех? Потому что он обязан дать им исправление. Поэтому это его отставание. Проблемы всего мира. Отставание всего мира — это его проблемы. Как написано и в Зоар. Все, что есть в мире, приходит из Израиля, потому что если они не приносят исправления во весь мир, в это зло, то это все из-за них. Поэтому все эти удары мы сами их вызываем. Именно так. То, что ты сейчас видишь, что весь антисемитизм в мире растет, и все против Израиля, и против государства, и против народа, везде, ты должен понимать, что это потому, что мы вызываем это, мы приводим к этому своими собственными руками. Если я есть та часть, которая должна привести мир к поручительству, и не выполняю этого, то все эти изъяны на мне. Поэтому нам нужно это как можно быстрее объяснять народу Израиля, и самим себе тоже, и начинать исправление с себя. Да?
Имеет ли смысл в десятках начать как бы упражняться более практическим образом? Ну, не знаю. Может быть, не так, как тут здесь он об этом говорит. Но, скажем, что-то, где мы говорим, что мы вот согласны, да, единогласно. Стоит?
Да, конечно. Это необходимо делать и фактически. Да.
Вчера в Штатах было там убийство, было самое большое вообще со времен всей истории. Убитые, 50 человек, еще 150 раненых. И ИГИЛ взяли на себя эту ответственность.
А ИГИЛ? Якобы они организовали.
Да, активисты. Он там один вышел и убил. Так какая вот, хотят знать, какая вот ваша реакция на все это?
А в чем причина?
Это тот, кто 5 лет уже его отслеживал, ЦРУ отслеживали и ФБР. Он сам позвонил в полицию, прежде чем совершить теракт, и сказал, что он это сделает от имени ИГИЛ, и пошел и произвел.
ИГИЛ тоже сказали, что это с их стороны. Но причина только террор.
Да, террор с одной стороны. С другой стороны, его отец сказал, что он никогда не любил гомосексуалистов там и.
Ага, я об этом спрашиваю. Либо это на почве религиозный, национальный или...
Нет, тут все вместе. Известно, что он пошел в ночной клуб гомосексуалистов и будет их убивать. С другой стороны, он был исламским активистом. Ну, то есть он позвонил, сказал, что он делает это от имени ИГИЛ, прежде чем он вообще все это сделал.
Ну что ж, а что здесь можно сказать? Мы видим, что то, что написано в Зоар, это проявляется очень явным образом. Добавить тут нечего. Все будет... Это все больше и больше будет становиться основной бедой мира, и предотвратить такие случаи можно будет только, если мы объединимся в поручительстве между собой. Объединение народа Израиля несет свет миру и может все эти вещи устранить? Почему сначала раскрываются такие фанатики с одной стороны, сначала со стороны христиан, потом ислам радикальный? Мы сейчас не можем этого выяснить, но, конечно же, это можно понять в соответствии с системой, почему это приходит из таких крайностей. А что вы хотите услышать, собственно? Причина? Евреи? Кто вызывает дисбаланс, который вызывает такие проблемы в человеческой системе? То есть, конечно же, это недостаток того исправления, которое полностью зависит от нас. Что здесь еще сказать? И вообще все это пробуждение неонацистов и Майн Кампф, которые начали опять издавать, и все эти вещи будут хуже и хуже, потому что мы отстаем в своем развитии.
А правильно вот этот посыл передать?
Я вам говорю. Я не говорю это не пресс-релиз. Мы должны понять, что это и есть причина. Так мы учимся. С другой стороны, вопрос. Как нам передать это широкой общественности? Евреям мы все-таки должны в некоем более мягком посыле, иначе они не услышут. Постепенно, может быть, не одной статьей, постепенно объяснить им все-таки методично, последовательно, что все это все наш изъян, наша неисправленность. И нам нужно это исправить. Если мы это не исправим, это придет в еще худшей форме и лично в отношении нас. Поэтому нельзя ждать, чтобы такие состояния, такие действия, происшествия, не надо ожидать, что это вдруг пробудит к чему-то глав государств или каких-то других организаций, которые вдруг начнут воевать с радикальным исламом или еще там с чем-то. Нет, это не исправление. Исправление возложено только на нас. После того, как я слышу о таком, мне реакции совершенно безразличны. Пусть они там кричат о том, как они сейчас расправятся и с радикалами, и с ИГИЛ. И это вообще даже не борьба, это какая-то дворовая драка. Исправление может прийти только через наше поручительство, через которое мы привнесем свет в этот мир. Вот и все.
Так тогда нам не с чем выйти.
К евреям тебе есть с чем обращаться. Постепенное объяснение. Они далеки от десяток, они далеки от единства, они далеки от того, чтобы понять, что это может быть положительным воздействием на весь мир, но нам нужно постепенно объяснить им, прокапать им это все больше и больше и больше. И каждый раз они будут понимать, что это действительно так. Они уже не будут относиться к нашему объяснению, к науке Каббала, как раньше, к нашей методике и ко всему, что мы несем. Будет более серьезное отношение к этому. Будет определенное такое удаленное согласие. Постепенно.
Я полагаю, что одна из реакций таких очень явных, как мы слышали раньше, что именно потому, что в Израиле есть такое отношение по отношению к палестинцам, это приводит, в общем-то, к депрессии, и так, в общем-то, голову поднимает ислам.
Конечно, так будут говорить.
Что мы на это можем ответить, если вообще нужно? А если нет, то тогда что говорить? Как ответить?
Если ты меня спрашиваешь, логически, ты должен дать этому палестинскому народу, или как бы ты его ни называл, ему нужно место, где он может быть независимым. Теоретически, да. Им нужен кусок земли, где они могут жить как народ. Наша проблема в том, что мы знаем, что это не поможет, что у нас тогда еще будет одно враждебное государство, с которым мы будем воевать, которое будет очень жестоким в нашем отношении и очень жестким. Поэтому мы этого не хотим. Но если бы мы действительно могли определить какие-то нормальные, хорошие с ними взаимоотношения, мир, так называемый, да, даже, ну, хотя бы просто не нападение, да, как это называется, я бы был за. Конечно, зачем нам держать целый народ со своей культурой, со своими системами, со своим... Мы им это все построили же. Чего им не хватает? У них и правительство есть, у них есть все. Только дать им как бы эти признаки государства. В чем они тоже как бы... В чем у них тоже недостатка нет? У них вроде бы есть задатки всего этого. Но проблема в том... Это все теоретически, но проблема в том, что когда они все это получат, они будут только более агрессивными в наши отношения. И у нас тогда не будет той возможности их сдерживать. Вот в этом проблема. С одной стороны. С другой стороны, нам нужно понимать, что даже прийти к состоянию, где мы будем с ними действительно в правильных отношениях, поможет только высший свет.
Но весь мир утверждает, что если мы дадим им
государство... Какое мне дело до всего мира? Я не хочу слышать про весь мир, все эти умники. Кто там? Премьер-министр? Кто еще?
Так почему это не поможет?
Не поможет, потому что нам нужно принести в этот мир методику исправления. Это не поможет ни палестинцам, и всем этим народам, которые близки к нам. Почему они находятся сейчас в таком состоянии? Потому что мы не приносим в мир исправление, а исправление должно прежде всего подействовать на нас, на наших соседей. Поручительство, уважаемый, у тебя нет никакой иной возможности принести в этот мир исправление. Хочешь мира? Пожалуйста. Принеси высший свет, он сделает тебе мир. Тот, кто делает мир на небесах, сделает мир и нам. Поэтому у нас нет иного ответа, как на ту бойню в США, так и на то, что происходит здесь. Ни на что. Ни палестинское государство, ни ничего. Пусть они там, политики эти говорят, о чем хотят говорить, пусть делают, что хотят, это все ноль. Только поручительство и через него свет в мир — это все, что нам следует сделать. И с Божьей помощью сделаем это.
Объявление. Основа Каббалы на английском языке. Мы приглашаем их присоединиться на интернет-курс «Основа Каббалы». Тысячи людей со всего мира. Вводные лекции произойдут в четверг, 23 июня. freekabbalahkurs.com. На этом заканчиваем. Хорошего дня. Let your heart listen, shoulder to shoulder, you won't be alone. Love is around, the deepest ocean, together we're drawn in, I won't let go. Part of you. This is what their life should be. Learning to unite, living in the light. We'll win this fight, and everything's gonna be alright. Learning to unite. Learning to unite, living in the light. We'll win this fight.
this moment when we are together, together as one.